Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки». В студии ведущая Полина Митрофанова. Святитель Филофей Коккин, константинопольский патриарх XIV века, известен как иерарх, благословивший преподобного Сергия Радонежского на игуменство в созданной им Троице Сергиевой Лавре, а также как автор жития святителя Григория Паламы. Его же перу принадлежит повествование об удивительной жизни, подвигах и добродетелях канонизированного в греческой церкви преподобного Саввы Нового или Ватопецкого, святого, жившего в XIII-XIV веках и подвязавшегося в различных святых местах Византии и, прежде всего, на святой горе Афон. Это житие святого Саввы является яркой страницей поздневизантийской святости, вызвавшей в прошлом году, когда праздновалось тысячелетие русского Афона, у наших соотечественников повышенный интерес к неприходящему духовному наследию Святой Горы. В этом году книга «Житие и деяния» преподобного Саввы Нового Ватопецкого, подвязавшегося на Святой Горе Афон, вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница» и заняла свое место на нашей книжной полке. Как говорится в предисловии, предлагаемое вниманию читателей в переводе священника Полиена Радченко произведение святейшего константинопольского патриарха Филофея, помимо своего исторического и бытового значения, может быть в высокой степени интересным и назидательным, а также не бесполезным ввиду особенностей переживаемого нами времени. По словам издателей, жизнь преподобного Саввы весьма богата событиями и протекала в самой разнообразной обстановке. Читая его житие, мы то погружаемся в таинственные пустыни средневекового Афона и знакомимся с его строгими старцами и дивными послушниками, то переносимся на шумные площади городов Кипра и наблюдаем своеобразное благочестие тогдашних поработителей его латинян. Отсюда путешествуем в Иерусалим, странствуем по знойной Аравийской пустыне и посещаем знаменитый подвижнической жизнью своих иноков Синайский монастырь. Потом буквально обитаем вместе с дикими зверями в страшной Заярданской пустыне. Далее идиллическая жизнь в прииорданских обителях – Дамаск, Антиохия, Крит, Афины, Ираклия, богатая святынями Византия с благочестием и строгим религиозным консерватизмом ее жителей. Опять Афон, теперь уже с картинами внутреннего быта одной из его лавр. И, наконец, опять Константинополь. Перед глазами читателя проходят картины жестоких и губительных нашествий сицилийцев и турок. Он видит бесчеловечность сарацин и ужасы византийской политической и церковной смуты. Все это нарисовано живо, мастерски, с душой и проникнуто религиозным духом. Кроме того, как пишет переводчик, в лице преподобного Саввы мы видим духовного гиганта, личность дивную и неподражаемую. В нем наблюдается редкое гармоническое сочетание и ума, и характера, и самых высоких добродетелей. Вся жизнь его проникнута самой пламенной, однако без фанатизма, любовью к Богу и самой искренней, без тени слабодушия, любовью к людям и ко всей твари. Знакомясь с его жизнью, ощущаешь в душе, как замечает и сам автор его жития, какое-то тихое и неизъяснимо отрадное состояние, желанием хоть немного подражать ему, что-то умиротворяющее проникает в душу и окрыляет ее к мужественному перенесению скорбей и неприятностей, чувствуется какая-то бодрость и жизнерадостность. Отмечают издатели и то значение, какое несет житие святого Саввы для нашего времени. Не так давно мы хотели совсем порвать с религией, найти счастье вне ее, но жестоко ошиблись. Жизнь стала бесцельной, пошлой и несносной. Не совсем заглушенное религиозное чувство проснулось и с удвоенной силой стало требовать удовлетворения. Тогда мы бросились в другую крайность, ища правды в сектантстве. Оставив руководство православной церкви и потеряв понятие об истинной святости, мы стали увлекаться людьми, ничего святого в себе не имеющими, но из видов корысти, тщеславия и тысячи других нечистых побуждений, им же имя легион, только эксплуатирующими нас. В то время как житие святого Саввы весьма наглядно показывает пример истинной святости и указывает путь к достижению ее. Истинная святость – это полнота любви и веры в Бога с таинственным общением с Ним, как существом живым и личным, с горячей до самопожертвования любовью к ближним и смиренным сознанием, без тени гордости, своего полного ничтожества. Путь к ней – строгое повиновение учению православной церкви и точное соблюдение своего долга, без всякого послабления своим страстям. Путь этот труден и не скор. Сначала обуздание тела и подавление страстей, потом приобретение духовных навыков и стяжание добродетелей, и только тогда божественная благодать, ибо она там, где любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Здесь никакие скачки не допускаются. Рост духовной жизни совершается в высшей степени постепенно и последовательно. Телесные подвиги необходимы, хотя не сами по себе, а как орудие или средство для приобретения духовных добродетелей, а через них и даров божественной благодати. Путь к Богу, а вместе с истинной святости, по словам издателей, всегда был и навсегда останется. Таким образом, один – вера и любовь к Богу с послушанием голосу Церкви, любовь к ближним и подвиг самоограничения своих эгоистических стремлений, самоотвержение, личная жертва. Притом без тени корысти, рисовки, хвастовства, показности. Вот идеал, к которому всегда безотчетно стремились сердца лучших русских людей – который лег в основу характера русского человека, более того, стал краеугольным камнем той незримо, но ощутительно, так сказать, излучающейся культуры, носителем которой является главным образом русский народ. Этот идеал делает его морально, без преувеличения говоря, на целую голову выше других народов, усвоивших западную внешнюю и показную культуру. Кто насадил эту дивную культуру? Она насаждалась в душе народной под эгидой церкви, странниками, юродивыми, безвестными отшельниками монастырей. Насаждалась старой благочестивой книгой или устной легендой, или житиями святых. Несколько слов об авторе жития преподобного Саввы Нового, коим был, несомненно, святейший патриарх Константинопольский Филофей Коккин. Родом он был, как видно из произведений, из города Фессалоники, славившегося в то время обилием наук и искусств. Получив хорошее по тому времени образование и будучи талантлив от природы, он почитался как человек очень умный и образованный. Оставив шум и молву мира, он прибыл на Афон, славившийся тогда высокой подвижнической жизнью своих монахов, и поступил в число иноков Ватопедской лавры, где вскоре занял первое место в обительском хоре. Здесь он неожиданно встретил святого Савву, незадолго перед этим возвратившегося на Афон после долголетних подвигов на Востоке и несшего обязанности по церкви, а также участвовавшего в обительском хоре. В течение трехлетнего пребывания святого Саввы в Ватопедской обители Филофей видел назидательный пример его высокой жизни, слышал его дивные наставления и руководился им в духовной жизни. Результатом такого руководства было то, что душа его окрепла, и он стал потом способен сражаться против коварной силы врага впереди других. Скоро, однако, Филофею пришлось разлучиться со своим руководителем и другом. Афонские иноки отправили святого Савву в 1342 году в качестве члена посольства в Константинополе к царице Анне для увещания ее оставить междоусобную войну и примириться с Иоанном Кантакузином. Здесь святой Савва и скончался в 1349 году, а Филофей впоследствии сделался митрополитом Ираклийским. А потом, после отказа патриарха Каллиста короновать сына Иоанна Кантакузина Матфия, возведен был вместо него в 1354 году на кафедру Константинопольского патриарха. Судя по отзывам современников, а также подошедшим до нас его произведениям, патриарх Филофей был муж святой, весьма опытный в духовной жизни, очень ученый, красноречивый и мудро правивший церковью. В долго волновавших византийское общество спорах паламитов и валламитов патриарх Филофей, подобно своему руководителю, святому Савве, был всегда на стороне первых, защищал их устно и письменно, глубоко чтил святого Григория Паламу, которого причислил после его кончины к лику святых, составив ему и особую службу. На варлаамитов он старался подействовать преимущественно словом убеждения, почему и достиг довольно благоприятных результатов, в значительной степени умиротворив Константинопольскую церковь. Из произведений патриарха Филофея известны лишь несколько, в числе которых и житие и деяния преподобного и богоносного отца нашего Саввы Нового на Афонской горе подвязавшегося. Написано оно, вероятно, между 1369 и 1375 годами. Побуждением к написанию этого произведения послужила главным образом горячая любовь патриарха Филофея к преподобному Савве, а также желание побудить и других подражать его делам и следовать его учению, так как жизнь святого была необычайным училищем добродетели. Ближайшей побудительной причиной к этому послужило особое явление преподобного Саввы, не оставлявшего своим руководством патриарха Филофея и после своей кончины, и часто посещавшего его в ночных видениях. Еще при жизни любивший его слова и рассуждения и нередко дававший темы для них, преподобный Савва побудил святителя после своей смерти предпринять нелегкий труд написания его жития. Всецело его помощи приписывает смиренный и благоговейный автор и успех в этом деле. И, как заключают издатели, да послужит это произведение богомудрого иерарха благим семенем на доброй почве русского сердца. Дорогие друзья, наша передача сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что все новинки православной литературы вы всегда найдете в церковных книжных лавках. Я с вами прощаюсь, и да хранит вас Господь.